Потом он ей уступает возможность полететь в космос. Но пока они там проходят все эти тесты, мы видим, что русский космос занимается достаточно серьезным делом, когда он готовит космонавтов, что там хорошая техника, что там хорошие специалисты, что там есть люди, которые радеют за свое дело, есть и перестраховщики, но есть люди, которые по-настоящему душой прикипели к делу космоса. И, кроме того, в общем-то, от русского космоса волнами расходится это ощущение того, что люди в России в целом благородные, отважные, любят свое дело, умеют им заниматься. Не халтурщики, не придурки, не психи. Расходятся по всему фильму. Вот сфера той же самой хирургии, она оставляет ровно то же впечатление. Огромное количество хороших специалистов, огромное количество людей, которые любят свое дело, огромное количество людей, которые ведут себя в сложных ситуациях нормально, по-человечески, не гадят друг другу, не ссорятся, не орут, не визжат, не включают психа. Ведут себя как люди. И, в общем, с этими людьми приятно общаться. Ты смотришь из зала и видишь, там, допустим, врачей, каких-то чиновников, космонавтов, которых ты хотел бы видеть в жизни в качестве лиц, с которыми ты общаешься, которых ты внутренне не отвергаешь. Находится, конечно, сволочь, без этого нельзя. И понимаете, какая вещь? Сволочь чиновная, конечно. Но фильм, в общем, это не только портрет русского космоса, это портрет современной России, взятый чрезвычайно обобщенно. Ну, вот было такое слово старорежимное, генерализующее. Вот, так сказать, это обобщение. Русский космос, хирургия, какие-то другие сферы переведен, в сущности, на всю современную Россию, и создатели фильма говорят, конечно, у нас есть придурки-чиновники. Дамы и господа, вы все это знаете. Вы все хотя бы раз в жизни с ними сталкивались. Ну, вот и тут есть такой придурок. Чуть-чуть дали ему по шее сверху, и он сделался очень добрым человеком. Носит цветы тем, кого раньше хотел обижать и угнетать. В общем, есть, конечно, замечание о том, что бедно живем. Ну, правда, действительно, живут бедно, ну, подавляющее количество населения России. В общем, богатых людей, людей, которые навсегда довольны своим финансовым положением, у нас что-то маловато, несмотря на все наши ресурсы. Но, в общем, бедно не значит катастрофически. И если оглянуться вокруг, в общем, довольно много народу, который живет хуже нас. И жалуется на это больше нас. Ладно, допустим, мы не впереди планеты всей по зарплатам, но мы не в самых задках. Мы середочка. В общем, примерно это и показано. Никакой особенной роскоши в жизни всех этих врачей, всех этих космонавтов нет. Показан достаточно спартанский быт, при том, что учреждение, которое занимается всем этим, крупная больница, хорошо оборудованная, космический центр, в общем, все они показаны напротив, как нечто хорошо обеспеченное. Не могу судить о том, как у нас обеспечены хорошо, скажем так, развитые хирургические центры, но, наверное, такие есть. И, в общем, в целом получается позитив. Ну вот, вы знаете, это такой патриотизм, не когда кто-то выходит на сцену из трибуны, рвет на себе тельник, надсаживает глотку, и жилка у него бьется где-то там на шее. Все показывает о том, что вперед, ура, за Родину, все поляжем и так далее. Нет, это другое. Это образ настоящего, переходящего в ближайшее будущее, в котором можно жить. Не то чтобы там сверхуютно и сверхкомфортно, не без проблем, но можно жить. Страна, в которой можно жить. Страна, в которой живут нормальные люди. Страна, в которой живут люди, с которыми хочется проводить время, общаться, работать рядом с ними. И, в общем, они при этом не становятся какими-то картонными. Нет, человеческие чувства, человеческое поведение, определенное благородство в действиях подавляющего большинства персонажей. Я повторяю, есть придурки, потому что в любом обществе есть придурки, но их не зашкал, их нормальное количество. Это тот случай, когда наш кинематограф наконец-то смог выдержать золотую середину. Можно сказать, пошел царским путем. Это когда наш кинематограф не говорит «Боже!» Наша страна – чернуха, наш народ – быдло. Мы ничего не достигли, мы 400 лет ходим на очко и будем ходить на очко всегда. И все это безобразное настоящее прошлое и будущее, спаянное в единую какую-то серо-буро-малиновую дурно пахнущую массу под названием «Рашка». Этого нет в этом фильме ни на секунду, и слава богу. И в то же время это вот не «Вперед, ура!» по солнечным реям, к зияющим высотам, мы преодолеем все, у нас зашибись буквально до каждой элементарной частицы. Да тоже этого нет, тоже этого нет. Достаточно сдержанный, холодноватый, не особенно эмоциональный фильм, который, в общем, рассказывает нам, ну, вернее, показывает нам картину, которая, в общем, не противоречит жизненному опыту подавляющего большинства населения России, не приукрашивает и не чернит. Показана нормальная картина нормальной жизни в нормальной стране. И, в общем, эти люди, которых я только что описал, добиваются в конечном счете успеха. Я сказал, удачная операция, удачная эвакуация с орбиты. Все живы, никто не погиб, русский космос продолжается. Это, в общем, очень хороший итог. Знаете, был великолепный фильм «72 метра» о том, как подводная лодка погибла, и оставшиеся в живых подводники, имея единственный, скажем так, костюм для подводного плавания, отправляют наверх единственного штатского на всю подлодку. Прекрасные люди, героические люди. Но оставался один вот осадочек. Подлодка-то погибла. Значит, в стране все не в порядке. И, в общем, в данном случае космонавт жив. Значит, в стране все более или менее. Не сказать, что вот нет места, где слишком уж увлеклись патриотизмом. Одно, как минимум, место есть. То есть там космонавту делают операцию и говорят ему, вот вам ввели сейчас анестезию, считайте. Что считает? Что хотите, то и считайте. Можно я стихи читаю? Да хоть стихи. В поле каждый колосок, ну и так далее. Ну, знаете ли, такая слишком уж явная, прямолинейная отсылка к фильму «Брат», где все тоже использовалось в качестве такого патриотического антуража. Ну, не надо так прямолинейно, но остальное это все нормально, в общем-то. И мы видим то, что даже несмотря вот на этот легонький переборчик, в общем, фильм выглядит психологически и социально правдоподобным. Мне это нравится. Мне нравится, что нам дают, в общем, то, к чему можем стремиться, и то, в чем частично мы живем. А теперь вот что. Я не буду говорить о том, хороши или плохи артисты. Там очень богатый актерский ансамбль. Эти люди просто не могли скверно сыграть. Они сыграли как надо, в том числе и главная героиня, та же Пересильд. В общем, хорошо сработал режиссер и оператор. И, кстати, достаточно большое количество эпизодов фильма снято в космосе. То есть Пересильд действительно отправлялась на орбиту, действительно провела там 12 суток, знаете ли, не час, не два, не сутки, а 12 суток. И она там работала, и там производились съемки фильма. В общем, это серьезное достижение. Ну, операций таких, какая показана в фильме, никто никогда в космосе не делал. И, слава богу, пока никто не делал. Это все-таки художественная реальность, вымысел. Но вот фильм в космосе, художественный фильм, снимали пока только одни мы, русские. Ни американцы, ни англичане, ни кто-нибудь еще фильмы в космосе не снимал. Все это была космическая реальность, снятая на Земле. И, в общем, эксперимент удался. Ну и, наконец, те обстоятельства периферийные, которые вызвали бурю эмоций. Лучше бы эти деньги вы раздали, ну, сами, дайте там, детским домам, купили снаряды для передовой, построили бы еще один дом престарелых, отправили бы на развитие того же русского космоса. Это все глупость, от первой буквы до последней. Зачем вместо? Надо вместе, и то, и другое. Вот это нормальная программа. Что обязательно такое ощущение давите там в блогах или в публицистических статьях? Вот, нам и так не хватает среды. Кто сказал, что их не хватает? По идее, даже в состоянии войны у страны намного чего хватает денег и на космос, и на фильмы. Вот вы приостановили программу работ в русском космосе. А что, Юлия Пересильд, она туризмом, что ли, там занималась? Она вообще-то там работала. Съемки фильма – это работа. В этот фильм вложилось государство, оно хотело отбить свои деньги. Если фильм окупится, значит, оно их отбило. Вопросы. Ну и вот вы хотите ей дать героя России, как настоящим космонавтам, и настоящие космонавты протестуют. Ну, я не знаю, дадут Юлии Пересильд или не дадут героя России. Она, конечно, не настоящий космонавт. Но она и не турист, она там работала. Работала хорошо, результат налицо, каждый может посмотреть. Так почему бы ей не дать какую-нибудь награду, государственную, высокую, орден или медаль, я уж не знаю, но тем не менее, если не герой России, то уж какой-то государственной награды она достойна. Это нормальный подход к делу. И те артисты, которые были живыми настоящими космонавтами, а их сняли, в том числе довольно много сняли космонавта Шкаплерова, ну что, они не подвели, они тоже хорошо действовали в кадре, разумно говорили и показывали свое хозяйство, в котором они живут в космосе. Это было здорово. И мне кажется, что уже то, что живых людей, которые делают современный русский космос, показали в кадре, это очень хорошо. Всякое чувство, что это только позорит русский космос, подрывает авторитет русской науки. И ну что, какой-то девчонке, которая... Эта девчонка 5 месяцев тренировалась, прежде чем она полетела. Угробила значительную часть своей жизни на этот фильм. Ну, послушайте, ну, всякая работа есть работа. И, в общем, кинематографисты сделали свою работу как надо. Что спорить? Наградить, не наградить. В государственной наградной системе есть огромное количество различных позиций. Не одна награда, так другая. И те космонавты, которые были рядом с Юлией Пересильд, но тоже достойны своей награды за свою часть работы. На мой взгляд, фильм «А» удался. «Б» — это эксперимент, который произведен нашим государством и нашим народом в космосе, который никто никогда не делал, а у нас он с первого раза удался. И «В» — кто в нем участвовал, наград достойны. Знаете что? Если просто, в двух словах, я рекомендую, идите и смотрите. Хороший фильм. Наш русский фильм. Давайте. Вот честное слово. Я думаю, что большинство из вас потом не пожалеет о том, что посмотрели. Братья и сестры, благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
боги расточатся в рази его, и добежат от лица его, ненавидящие его.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, и сущему рабе живот даровал.
Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, и сущему рабе живот даровал.
Так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.
Христос воскресе из мертвых, Иисущему рабе живот даровал.
Сиденье Боже сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вон.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, Иисущему рабе живот даровал.
Христос
воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, Иисущему рабе живот даровал.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, Иисущему рабе живот даровал.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Апостол». В этой программе протоиерей Георгий Климов толкует, а я буду читать послание Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня мы будем читать второе послание Коринфянам, главу 10. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествию моем не прибегать той твердой смелости, которую думаю потребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе судит, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так вот, некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично». Вот здесь мы прервемся, правда, да. Послание маленькое и цельное, но все же для того, чтобы извлечь полностью все смыслы, будем делиться на такие небольшие отрывки, на два в данном случае. Итак, батюшка, вот апостол начинает со следующего. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисхождением Христовым». Ну вот что тут имеет в виду, когда говорит «между вами скромен, а заочно против вас отважен»?
Ну, мы помним, например, по первому посланию апостола Павла, что он там об этом же очень четко дает понять коринфянам. И помните, заканчивает послание, предлагая прийти на выбор им. Или со словом любви, или с жезлом, который сокрушает сосуды скудельничные. На самом деле, можно полагать, что апостол Павел прекрасно знал вот ситуацию внутреннего мира в Коринфской церкви. Он представлял прекрасно, что на том основании, которое он создал, и создана Коринфская церковь, вошло очень много лжеучителей туда, которые, ну, на все готовые, как говорится, любят приходить и обирать людские души. И, естественно, эти лжеучителя очень вели серьезную подрывную работу против апостола Павла. И когда речь должна была идти о том, кто такой апостол Павел, конечно, там, наверное, компромата было хоть отбавляй. Говорилось о том, что вот он такой скромный, он такой ничтожный даже в каком-то смысле. У него свои интересы тут между вами. То, что он вам в письмах пишет, он строгий, там, может кого-то наказать, это все шутки. Шутки. Он на самом деле не такой. Он ничего не может на самом деле. А апостол Павел хочет сказать, что поскольку он за собой это знает, что Бог ему дал власть, и очень большую власть, и недуги исцелять, и бесов изгонять, и чудеса творить. Апостол Павел знает, например, что даже те платки, которыми он припоясывался, по книге Деяний мы это читаем, люди, дотрагивающиеся до платков, когда они были не на апостоле Павле, они получали исцеление. То есть Бог может не посрамить апостола Павла. И вот он этот момент очень четко проговаривает. Зачем это надо сделать апостолу Павлу? Вот вопрос. Мне кажется, что ответ здесь может быть дан вот какой. Коринфские христиане, они привыкли смотреть на лицо своего учителя. То есть им обязательно, в силу их гордости, нужен был авторитет какой-то определенный. Но часто и в нашей жизни вот такой церковно-приходской бывает так. Допустим, человек, который мало разбирается вообще в христианстве, в учении о спасении, который только приходит в церковь, ведь он тоже наведывает, узнает, к какому духовнику, как он говорит, посильней пойти мне. Многие гордецы, вот они сразу, моментально, им нужно к старцу во что бы то ни стало попасть. То есть, и если человек узнает, что вот этот, допустим, священник, он молитвенник, он постник, он совершает чудеса, он много чего делает, то он идет с удовольствием к нему. За апостолом Павлом этого вроде как бы ничего и не значилось. И поэтому он понимает, что если сейчас лжеучителя начнут действовать по-серьезному, то есть выставлять такие козыри, которые действуют, ну, можно сказать, сразу вот сшибают человеку разум и заставляют тебя, этого человека, уважать. Ну, что могли говорить лжеучителя, которые приходили с Иерусалима? Да мы собеседники самих апостолов первоверховных. Там, допустим, Петра, Иоанна, Иакова. Если вот так получается. А кто такой апостол Павел? Апостол Павел здесь начинает подводить вот базу под то, что он сейчас тоже готов кое-что о себе сказать такое, за что его коринфские христиане будут уважать, но он об этом не говорил. А еще один момент, мне кажется, тоже достаточно важный. Вот он открывается во втором стихе. «Прошу, чтобы мне не по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». Здесь вот мне вспоминается, например, евангельская притча Христа, притча о пшенице и плевелах. Там суть этой притчи мы сейчас не будем пересказывать, но заканчивается-то она, помните, какими словами, что «оставьте расти то и другое до суда». Когда придет страшный суд, ну, тогда будет проведен разбор. А сейчас, до поры до времени, дергая плевелы, можно так и выдернуть пшеницу. То есть вот здесь апостол Павел еще очень такой момент обозначает, тоже достаточно важный для себя психологически. Он не может просто наехать серьезным образом, с обличениями, со всей силой и твердостью на коринфских христиан, потому что, может быть, нападая на, как ему покажется апостолу Павлу, на человека, который должен быть подвергнут обличению, он немножечко повредит нормально духовного человека. Поэтому вот здесь апостол выбирает именно такой метод, метод любви, метод такого ровного, спокойного общения. А дальше и говорит, по сути дела, объясняя, почему он действует именно так, по кротости, с любовью. Дальше это слова, по сути дела, о том, ну что ли, разуме Христовом, который имеет всякий апостол. И это слова очень тоже важные, поскольку иметь ум Христов, это тоже выражение апостола Павла. Это, наверное, самая главная задача, ну, не только там апостола или епископа или священника, вообще всякого верующего человека, иметь ум Христов. А что, в чем заключается этот ум Христов? Вот он говорит, пленяем всякое помышление в послушании Христу, готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Ну, сам по себе разум Христов, конечно, это разум, который направлен исключительно на то, чтобы человека к спасению привести. И у апостола Павла нет корыстных целей. Он хочет привести этих людей к спасению. Каким образом это можно привести? Ну, конечно, с любовью, с нежностью, как говорит апостол Павел часто в других посланиях, действуя с людьми. Потому что строгое обличение, оно не всегда дает пользы. Оно часто человека калечит духовно, оно отвергает его.
Человек просто может обозлиться, чувствовать это как насилие по отношению к нему. Насилие рождает агрессию.
Совершенно верно.
Ничего доброго не
выходит. Потому что мы видим, что коринфяне, они достаточно гордые люди. А с гордым человеком обычно как заговаривают, чтобы чему-то привлечь? Его гладят по головке, дают конфетку. В общем-то, хвалят его, конечно. И апостол Павел это прекрасно понимает, что здесь по-другому не поступить. И вот этот, допустим, 6 стих. «Готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится?» Тоже, ну, абракадабра у нас.
Да, правда, что да, я хотел вас спросить, что
но
это такое.
Но мне-то кажется, здесь вот как раз в том контексте, о котором я говорил про притчу о пшенице и плевелах, апостол Павел готов наказать непослушных, непослушных его слову. Но он может это сделать только после того, когда проявится, что все остальные послушались апостола Павла, приняли то учение, которое он принес. А тут самое главное дальше нам понять, а какое учение проповедует он явно что-то противопоставляет тем, которые вот пытаются пленить в ложное мудрование коринфских христиан. Ответ, опять же, у всех толкователей, по сути дела, один на этот счет. Что лжеучителя, пришедшие, возможно, из Иерусалима, так называемые иудействующие, они опять всячески пытаются вот внедрить в сознание верующих людей, стоящих, можно сказать, вот в этой свободе во Христе, в свободе от чего бы то ни было, только пленяя себя Христу, пытаются внедрить вот в их сознание учение о необходимости исполнения дел закона, вот этого обряда, который исполняли иудействующие. Постоянно, наверное, апеллируя на что? Ну, на то, что вот они Бога избранные нации, никто этого не отменял. Они находятся ближе ко Христу, чем все остальные. Они избранники Христовы, поскольку сам Христос сказал, что я пришел закон не нарушить, но исполнить. Ни одна черта от закона не придет до тех пор, пока не исполнится все. И вот как бы наседая на этом, они ловят свои сети людей. Апостол Павел против этого восстает и хочет сказать так. Вы или их слушаетесь, или меня. Послушание имейте мне. Я вам несу спасительное учение. То, что несут они, ну, апостол Павел чуть попозже скажет.
Вот он и говорит, на личность ли смотрите? Да. Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди. Что как он Христов, так и мы Христов.
Ну да, совершенно верно. Вот, хотя тоже, говорю совершенно верно, слова тоже не очень-то и понятные. Если уверен в себе, что он Христов, по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Это как?
Вот как?
Вот на самом деле о чем здесь? А мне кажется, что здесь можно рассуждать каким образом. Если ты Христов, а что это значит, что ты Христов? То есть ты готов исполнять его волю, благую и совершенную, и самое главное, святую. Если ты действительно это в себе имеешь, то ты имеешь в себе, ну, можно это обозначить, скажем так, начатки святости. Начатки святости, которые, ну что ли, базируются на страхе Божьем. Страх Божий не дает проповеднику солгать, соврать, научить не тому, чему учит Христов. Если ты Христов и сам в себе чувствуешь, что ты никого не обманешь, даже, может быть, вопреки, во вред своему здоровью, каким-то материальным там, достаткам, комфорту жизни, ты все равно будешь проповедовать то, что говорит Христос, тебе от этого будет плохо, но зато ближний будет спасаться, то тогда принимай, что и апостол Павел готов на это идти. Почему он должен быть обманщиком? А апостол Павел говорит, он потом-то показывает как раз, насколько он Христов. Потому что вот те бедствия, проблемы, неурядицы, ошеломляющие какие-то совершенно страшные трагедии, которые с ним случаются, ради чего он все это терпит? Если он в коринфской общине проповедует несколько лет, не беря ни копейки вообще ни с кого.
Так это значит, там дальше очень Христова. Интересно.
Ну, конечно.
Это будет разъяснить.
Это значит, что он тоже Христов. Так и суди тогда, что и он тем более Христов.
«Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде».
Да, совершенно верно. То есть вот ему-то есть как раз чем похвалиться, в отличие от тех лженапыщенных, ложных учителей, которым хвалиться-то нечего. Вот он Коринфскую церковь создал, апостол Павел. Он их всех родил во Христе. Я снова в муках рождения. Представляете, он муки претерпевал, чтобы их всех родить. Это непросто. И когда на церковь создана, и когда на них уже излиты дары благодати Духа Святаго, апостол Павел отходит, ну, в силу вот этих обстоятельств, которые вынуждают его, выталкивают его из Коринфа. Приходят лжеучителя на все готовое. Понимаете, они действуют, они распространяются, как раковая опухоль вообще. Постоянно порабощая под себя, сминая под себя все, что есть на их пути. А чем им хвалиться-то можно? Они могут сказать только одно, то, что они пришли из Иерусалима, и они знают апостолов Петра, Иакова, Иоанна, еще раз скажем так, как бы столпов иерусалимских. Но ведь это часто и в жизни нашей церковной современной происходит так. Когда человеку нечего сказать, ну, абсолютно, о себе самом, что он что-то сделал для церкви серьезное, он чаще всего начинает говорить: вы знаете, а я общался с такими-то старцами. А кто с ними не общался, извините? А вот мне старец сказал, а кому старец что-то не сказал? А это, знаете, на людей-то таких околоцерковных как действует? Да, о, самим старцем он, это же как серьезно. Да, и поэтому доверяется человек и попадает в такую лужу потом духовную, в жижу, что мало не покажется никому.
Я это сам ощутил. Причем, знаете как, это даже не просто свидетельствует о каких-то простаках, простецах.
Конечно.
Это даже на вполне интеллектуально очень продвинутых людей. Вот на одной очень важной международной конференции мы в кругу христиан, правда, все доктора наук, все профессоры завкафедры и так далее. И вот один очень известный тоже ученый говорит: а вы знаете, я был у старца Силуана, и мы с ним говорили. Вот. И тут, боже, каким он сразу покрылся.
Все, правильно.
А я-то подумал, боже, а я-то тоже был. Я-то тоже видел, а мне в голову почему-то не пришло. Я не хочу сказать, что я такой скромный. Нет, конечно же. Ну, да. Но вместе с тем, сейчас я думаю, почему бы не сказать про это, но вместе с тем, он это использовал как такую важнейшую, конечно, карту, да, которой можно крыть любые возражения. Я был, я видел, я с ним общался.
Совершенно,
да,
верно. Это очень опасный момент. И вот апостол Павел говорит, что я могу такое сказать, что стыдно не будет. И даже более того, он на самом деле, наверное, когда он все это скажет им, ну, они его вознесут. Конечно, они его примут, потому что он себе дальше такое, вот, допустим, в 11 главе говорит, что это действительно не может не восхитить, а в 12 тем более. Вообще не может человек остаться спокойным, равнодушным. Он говорит, по сути дела, там, ну, забегая вперед, о торжестве православия. Вот что это такое.
Но это мы...
Это, конечно.
Припасем к завтрашнему нашему чтению, к завтрашнему нашей беседе, да, по 11 главе.
Но это сам контекст, он уже здесь начинается. Потому что традиционно, по объяснению толкователей, вот эти главы, которые сейчас мы начали читать, вот с 10 главы по 12, это есть, по сути дела, апология апостольства апостола Павла. Это очень важный момент. Уникальный, можно сказать, в корпусе Павловых посланий.
Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы мы и на деле лично, ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш». Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
Ну да.
Вы сказали, батюшка, что это только начало, что же будет дальше, потому что здесь уже сказаны очень важные установочные вещи, по-моему. И вот давайте начнем буквально с 10 стиха. «Как некто говорит, посланник он строг и силен, в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Что имеется в виду? В том, что в посланиях более-менее складно сказано было. Вот как говорят об апостоле свидетели? Он действительно был, как Моисей, гугнив ли, там, не мог высказать нормально, или произвел впечатление какое-то такое не очень яркое. Почему он так себе говорит?
Ну, предание церковное, оно действительно утверждает, что внешним видом апостол Павел бы похвалиться не мог, конечно. Я не знаю, насколько здесь можно апеллировать к апокрифам древнейшим, которые описывают внешность, наружность апостола Павла. Там, конечно, наверное, все гипертрофировано. Вот, маленький, небольшой, лысый, брови срослись и так далее. Не знаю, насколько это так, но все-таки мне кажется, здесь может быть и другой акцент. Вот уже я пытался его обозначить, что те лжеучителя, вот здесь, так как некто, видите, допустим, в синодальном переводе, слово «некто» вставлено, оно как бы, оно идет курсивчиком, то есть его нет. Но апостол Павел конкретно знает, кто о нем в коринфской общине распускает такие слухи. Слухи какие? Коринфяне говорят, вот этому лжеучителю, смотри, апостол Павел написал нам такое, что если мы его не послушаемся, мы не исполним то, что он нам предписывает исполнить, он придет и нас очень сильно накажет. Ну, в плане, конечно, того, что может лишить спасения даже за те грехи, которые они совершают. А этот некто ему говорит, да что вы, бросьте, ребят, апостол Павел, он просто вот устрашает вас своими письмами. Он такое пишет страшное, чтобы вас застращать. На самом деле он слабак. И вы вспомните, как он с вами общается. Очень кротко, очень нежно. Почему? Вы думаете, потому что он вас любит? Да не любит он вас. Просто у него, как говорится, на большее не хватает силы, запала как. И апостол Павел говорит, что вот такой пусть знает, что каковы мы на словах, такие в посланиях. Апостол Павел знает, что за ним стоит Господь. Что Господь не посрамит его никогда. В очень важные моменты Господь заступался за апостола Павла. И апостол Павел хочет вот этот момент очень, ну, как бы внятно донести. Донести для чего? Для того, чтобы вот уже сознание этих верующих коринфян начинало отвращаться от этих лжеучителей, которые постоянно подрывают авторитет апостола Павла. А дальше он говорит, мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Здесь апостол, ну, это тоже, наверное, она и текстуально непростая мысль, тут и с переводом, насколько я знаю, тоже не все в порядке, но если пытаться понять, мне кажется, эту мысль, то можно ее выставить каким образом? То, что для апостола Павла всегда сравнить себя с кем-то было, это было последним делом. Потому что, ну, в одном из посланий, помните, как он говорит, «Если б я людям угождал, я бы не был бы рабом Христов». И он говорит, что «я для себя не имею вообще в мире ничего, как критерий истины, кроме креста Христова. Вот только по нему я живу, по нему сопоставляю свои действия». То есть это совесть апостола Павла. Она ему говорит, правильно он поступает или неправильно. Вот в отличие от тех, кто работает уже в коринфской общине, подрывную деятельность ведет, они постоянно надмеваются, глядя, что ли, или самоуслаждаясь своими особами, потому что они великие, они знатные, они друзья первоверховных апостолов, им есть чем хвалиться, как бы. И вот от такого, ну что ли, постоянного смотрения себя в зеркало, эти люди приходят все в большую и в большую степень напыщенности о себе. А рано или поздно этот воздушный замок разбивается. И апостол Павел здесь очень хорошо говорит, что «а мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог». Вот здесь это самое надежное как бы сравнение. Но в этих словах звучит еще одно, ну, как мне кажется, очень важное свидетельство того, кем апостол Павел коринфскую общину воспринимает. Это для него его удел, Богом данный. Видите, назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть до вас. Это удел его. Вот у Божьей Матери удел Афон. У апостола Павла, представьте, Коринф. Но это его дом родной, это его родные дети, родные люди. Как же он может их бросить? И не заступаться за них, и не защищать их вот от этих страшных таких прелестей, которые вошли в эту общину. То есть это, можно сказать, кровные интересы апостола Павла.
И действительно удивительно, вот это знание ясное и точное знание, духовное знание даже от географических границ.
Да.
Меня всегда вот это поражало у духовных людей, точное понимание меры, которые им дал Господь в их служении, характер служения.
Да.
Вот
все,
это не мое, это я не буду. Это я точно знаю, что вот здесь... я должен трудиться. Вот сюда меня послал Господь. Вот такая уверенность, она, знаете, трепет да. даже, трепет вызывает.
Совершенно
потому
верно.
Что человек, ты чувствуешь, что человек действительно знает, о чем он говорит.
Да.
Ибо не напрягаем себя, как не достигшие вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, что возрастание веры вашей с избытком увеличит в вас удел наш.
Вот по поводу «напрягаем себя» тоже, наверное, не очень удачный перевод, но смысл этого слова, насколько я помню, вот в греческом языке «стоящий», он обозначает достижение чего-либо, приобретение через достижение чего-либо. И, по всей вероятности, опять же, скажем так, лжеучителя коринфянам проповедуя и пытаясь апостола Павла опорочить, говорят, что вот он такие письма строгие пишет, с целью одной – поработить вас себе, приобрести вас, чтобы вы встали под его духовную власть, под его владычество. И потом он с вами такое страшное может сделать, что...
Боже, а что же он такое-то говорит? Вот в чем строгость-то, собственно? Вот мы с вами трактуем, читаем, мы видим просто большую ясность мысли.
Ну, строгость-то она-то и проявлялась уже, между прочим. В первом послании, помните, за вот этого человека, который пошел на грех кровосмешения... Он его предает.
А имеется в виду дисциплинарное наказание.
В объятии сатаны, да. В объятии сатаны. То есть, это же, по всей вероятности, они созерцают этот момент. Представьте, апостола Павла с ними нет. Они, ну, условно выражаясь, читают это послание. И, прочитав, тут же замечают, что с этим человеком что-то страшное случилось. А апостол Павел в этом же месте практически и говорит, что я с вами духом всегда. То есть это не просто как-то так символически, вы обо мне помните, нет. А я вот, вы сейчас сидите, читаете письмо, я в Духе Святом с вами нахожусь. А мы можем смело утверждать, что это именно так. Потому что мы читаем сейчас с вами не просто слова апостола Павла, человека Павла, правда ведь? Мы говорим, это Слово Божие, это Слово живого Бога. То есть апостол Павел соработник, он соредактор Богу Духу Святому. И то, что он пишет, это просто есть выражение того, что Бог Дух Святой хочет сказать. Так вот, апостол Павел здесь в данном случае говорит, что мы себя не напрягаем, как не достигшие вас, потому что вы наш удел. Мною основана Церковь Христова, кого мне достигать? Это опять вот посрамление тех лжеучителей, которые все пытаются перевернуть в плане обличения апостола Павла.
Хвалящийся, хвались о Господе. Ну, просто заповедь нам.
Да.
Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
Эта заповедь очень важная. Очень важная, потому что в продолжении этой заповеди мы найдем удивительные слова самого Христа. Христос однажды скажет своим ученикам, что бы вы ни сделали, говорите всегда, мы рабы неключимые, и то, что должны были сотворить, сотворили. То есть, по сути дела, часто оказывается, то есть нам кажется, что мы сделали такое великое дело, но за которое, ну, по крайней мере, хоть как-то косвенно нам кто-то должен сказать спасибо. А Господь говорит, вот сделал такое великое дело, будь уверен, что ты раб неключимый, то есть ни к чему не годный. Если оно получилось, сила Божия сделала за тебя, но не для тебя, а для того, чтобы другие спасались. Поэтому ты смело говори, то, что должны были сделать, мы сделали, должны. А за что хвалить, если ты в долгу был перед этим делом? Но в данном-то случае и другой момент очень важный, евангельский, здесь, как мне кажется, апостол Павел имеет в виду. Христос заповедует всяческую добродетель творить в тайне. И говорит, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть похвала любая, за какое бы то ни было дело на земле, ради спасения ближних тобою совершимое, может быть только одна, своим сердцем ты вдруг ощутишь, реальность бытия благости Божией и присутствие в твоем сердце именно как реальность, осязательная реальность Царства Божьего. Вот если это в сердце твоем откликается, это тебя Господь гладит по головке. Если этого нет, ну, значит, ты сделал, жди награды, но от Господа только.
Батюшка, вы просто ответили мне на мой вопрос на самом-то деле, спаси Господи вас, и, конечно же, хочется, чтобы вот так Господь и нас помиловал. Хоть чуть-чуть, чтобы мы получили вот той благодати Божией. Слава Богу за все.
Да.
Слава Богу, слава за Богу, то, что Он дает нам потрудиться и вот так, и потолковать, да, самим почитать и усладиться, да, этим чтением.
Где мы бы еще почитали с вами послание апостола Павла? Ну, где бы?
Слава Богу за все.
Да.
Итак,
вот сейчас вы хвалитесь Богом по заповеди апостола
Павла. Научился, все-таки вразумился, как Коринфяне те. Да. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Храни Господь вас, отец.
Спасибо, Господи.
Георгий, сегодня мы читали 10 главу 2 послания к Коринфянам святого апостола Павла.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Я вот
свете, Христос сущим, сущим рассвету, и все ищите я по человеку. Видите, гробные пелены, децыте, и миру проповедите. Я по восстану с плотью мертвивый свет, я по есть Бога спасающего рода человека. Стражи, Богу погонимый Аввакум, да станет с нами и покажет, светлоносным, милоясным, глаголющим, не спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен. Христос воскресе из мертвых, мужески человек же, а не своей чести не порочит же, яко не вкусит света наша пласа, и яко Бог истинный совершенный честно. Христос воскресе из мертвых, яко единоверный агнец, благословен и нами есть Христос, волею за всех заклад. Боги из гроба красное, правда нам воссия солнце. Христос воскресе из мертвых, Бога Отец ободарит. Пред всеми ковчегом скакавши играя, люди же Божии святи. Образов бытия зряще, веселимся божественнее. Яко воскресе Христос, яко всесилен. На божественней страже Богу благоволивый Аввакум достанет с нами и покажет светоносно ангела. Я слава волю чадь и спасение миру. Яко воскресе Христос, яко всесилен.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Воскреснуть сначала, и
радостью.